Поступки совершают люди и сами не могут объяснить сделанного. Пусть психолог поможет. Психология событий.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов, ну, почти 6 минут. В студии «Говорит Москва». С вами по-прежнему я, Екатерина Сопчик. Продолжаем разговор на всякие психологические темы и околопсихологические. Ну, а теперь уже в рамках передач под названием «Психология событий». И вот любимый мой герой, о котором мне часто приходится говорить, Елена Мизулина очередной раз выступила с очередной инициативой. Я сейчас расскажу, что имеется в виду, и хочу вам напомнить. Я хочу напомнить, что, значит, она постоянно находится в каких-то опасениях и все время вот пытается как-то вот распростать, что ли, да, свои крыла над электоратом, чтобы уберечь его от всяческих бед. В связи с этим она приложила руку к декриминализации побоев, имея в виду, что это может входить в противоречие с некими семейными ценностями. То есть она считает, видимо, что если в семье муж поколачивает жену из идейных соображений, то эти ценности, соответственно, нужно уважать и ни в коем случае не наказывать за такое поведение. Ну ладно, дело сделано. Произошла эта декриминализация, никуда не денешься. Еще в какой-то момент она очень, ну так, активно выступала за то, что детей надо защищать от интернета, что вплоть до того, что это просто вот, ребята, это, заметьте, не я это сказала, вплоть до того, что если ребенку определенного возраста допустимого все-таки нужна информация из интернета, он должен оператору написать какое-то заявление и получить разрешение на эту информацию. Или при этом там предъявить паспорт. Да, то есть смысл интернета утрачивается в виде скорости получения информации тогда. Но зато мы защитим ребенка от того, что он случайно попадет на порно-сайт. Затем она возражала против того, чтобы были уроки борьбы с коррупцией. В этом смысле я с ней вполне себе солидарна. Просто Елену Мизулину расстраивает то, что это происходит вместо уроков патриотизма. О патриотизме я с вами немножко позже тоже хочу поговорить. Там отдельно есть у меня статистика. А пока говорим просто вот о усилиях этого депутата. Вы понимаете, в чем дело? На мой взгляд, не нужно делать уроки борьбы с коррупцией, потому что это должно имманентно, то есть скрыто, вкладываться в голову ребенка постоянно просто в процессе воспитания. Невозможно, но это все равно, что провести урок честности. Вот представьте себе, да, собирают детей на урок под каким-то названием и начинают говорить о том, что воровать нехорошо, там чужое брать без спросу нельзя и прочие такие банальности. Это вещи, которые, ну, что называется, всасываются с молоком матери. Это вещи, которые, опять же, как говорится, с малых ногтей прививаются и родителями, и ближайшим окружением. Ведь вы понимаете, странно было бы на логическом уровне объяснить человеку, молодому тем более, почему плоха коррупция. Ну, например, почему плохо брать взятки? С точки зрения логики, брать взятки нехорошо, только если ты попадешься. А во всем остальном почему плохо-то? Хорошо, взял взятку, получил, так сказать, преференции какие-то, тебе отлично. И как ты объяснишь, что это некий моральный императив, а моральный императив на уроке невозможно привить. То есть я бы даже сказала так, такие вещи, они, опять же, имманентно могут прививаться, там, скажем, ну, на гуманитарных каких-то уроках, но особенно на литературе. Хотя бы там, обратившись к Островскому, хотя бы обратившись к Салтыкову-Щедрину, можно, вот обсуждая поведение этих героев и их мотивацию, можно подумать о том, что да, вот таким образом формируются какие-то нравственные штуки, скажем так. 356-й говорит: «Назад в СССР, нравственность, порицание, все, как мы любим». Ну, да, и хотя, возможно, имеется в виду что-то другое. Да, друзья мои, я вижу ваши звонки, сейчас я начну их принимать. Напоминаю, что это телефон 495-7373-948. Да, пожалуйста, ваше мнение, слушаем вас. Алло.
Алло.
Да, слушаем вас.
Да, Екатерина, здрасте. Вот с одной стороны, я согласен с вами, с другой нет. Вот вы говорите, не должны быть уроки по борьбе с коррупцией, так?
Я считаю, что вся жизнь должна быть уроком.
Правильно. Но таким же образом не должны быть целенаправленные уроки по патриотизму.
Конечно, согласен? Конечно, абсолютно согласна.
Вот, а Мизулина-то как раз говорит о том, что одни должны быть, а другие не должны быть. Вот в чем, собственно, почему людей это задело.
Да, да, и я обеими руками за. Я считаю, ни тех уроков, ни других не должно быть. Патриотизм – это вообще естественное, ну, фактически имеющее биологические корни состояния биологического существа.
Так вот, поэтому вот эта выборочность, и также вот про там одежды вот эти религиозные, паранжи, то есть одни можно, другие нельзя. Вот в чем проблема, понимаете, Екатерина? Ну, если бы было все и можно, так сказать, ну, я уже к той другой теме про одежду.
То есть нет, одежду давайте оставим, ну, вы имеете в виду, что правила должны быть одними и теми же, если речь идет о нравственности, то надо либо воспитывать эту нравственность по всей линии фронта, либо перестать воспитывать нравственность на уроках, а делать это просто всей своей жизнью.
Именно так, Екатерина. А так получается, как кто-то вам сейчас прислал, назад в СССР, и более того, но маразматические вот эти брежневские, так сказать, приколы.
Да, поняла, спасибо. Значит, дальше рассказываю. Я еще до самого главного-то не дошла. То есть я просто сказала, что, значит, вот Елена Мизулина, она по поводу борьбы с коррупцией выступала, она, значит, приложила руку к декриминализации побоев и очень хочет оградить детей от интернета, хотя... Я еще раз повторяю, ну невозможно. Ну хорошо, вы оградите от интернета. Идет ребенок по улице и на заборе видит слово. А возможно даже не только слово, но и иллюстрацию. Ну что теперь, заборы запрещать? Или, может быть, депутаты будут пробегаться по маршрутам прохождения детей, проверять, не появилась ли за ночь там какая-нибудь надпись? Ребенок неизбежно, обязательно в какую-нибудь какашку наступит. Ребенок столкнется с какой-то гадостью. Ребенок столкнется с какой-то жестокостью. И дело не в том, чтобы затыкать им уши и глаза закрывать, а в том, чтобы выработать в них вот это умение сопротивляться такому воздействию. Ребенок, который находится, я знаю такие семьи, я вам не сказки рассказываю, ребенок, находящийся в полном нормальном доверительном контакте с родителем, он... Никогда не... Ну, нет, ну, никогда. Это слишком, конечно, всякое бывает в этой жизни. Но, скорее всего, он не упадет ни в какую пучину, ни разврата, ни секты какой-нибудь. Потому что, во-первых, у него уже есть некая начинка, которую ему родители создали. А во-вторых, он всегда может обратиться с вопросом. И ему скажут, и люди авторитетные для него дадут оценку тому или иному явлению. Поэтому надо не ограждать, а воспитывать. И на мой взгляд, именно вот что стоит за вот этой попыткой все запретить. Тут еще одна идея про запрет, чуть позже скажу, хочу эту мысль закончить. Вот смотрите, мне кажется, что не только Елена Мизулина, но и многие подобные ей депутаты пытаются все прикрыть, все запретить, все как-то вот взять под контроль от чувства собственной беспомощности. Я по-другому психологически это объяснить не могу. Потому что ведь можно же думать о том, как воспитывать детей. Это требует огромных усилий, но, понятно, проще запретить. Давайте вырубим электричество, потому что при свете электричества ребенок может прочесть плохую книжку. А вроде как днем плохие книжки читать ему некогда. Но можно дойти до любого абсурда и маразма в попытке ограничить и запретить, но это гораздо проще, чем разработать какую-то воспитательную стратегию, разработать ну, что-то, что могло бы способствовать именно формированию национальной идеи. Вы не можете ее навязать, вы можете создать некие условия. Но этим надо заниматься, а это муторно. И вот именно, то есть здесь какое-то сочетание чувства тревоги, причем я вполне верю, что это искреннее чувство тревоги, что вот Елена Мизулина ночей не спит, все время думает, что народ, он все время находится под прицелом огромных каких-то опасностей, огромных рисков, и надо защитить. Но защитить, не продумав какие-то глубинные и коренные вещи, а просто накинув там удавку на одно, на другое и на третье. Но, собственно, к чему я все это веду? Вы так думаете, вот я уже 15 минут распинаюсь, а это только преамбула. Преамбула, потому что, значит, тут последнее ее потрясающее выступление связано с тем, что, ну, не то что запретить, но совсем не нужны школьные психологи. Совсем не нужны школьные психологи, и чем она это мотивирует, у меня прям челюсть упала со стуком на стол, когда я это дело прочла, потому что там сказано, что психолог собирает сведения о детях, он без надзора родителей с ними разговаривает, выуживает семейные тайны, и потом, видимо, как-то этим воспользуется. О, ужас, да? Волосы дыбом на голове становятся, ну, прям паранойя какая-то. Вот честное слово, вот другого слова не могу подобрать. Я понимаю, что может хоть как-то это оправдать. То есть там речь идет еще о том, что планируется сформировать некую общую базу данных для учащихся в школе. Но, друзья мои, вы думаете, психологи придумали? Вы думаете, психологам нужна вот эта общая база? Избави Бог. Это, опять же, придумали чиновники в своих целях. Вот их-то и бойтесь, тех, которые хотят делать эти базы, а потом как-то ими распоряжаться. Психологу это вот вообще не нужно, ни разу и никогда. А вот представить себе, что ребенок не имеет возможности получить помощи, это очень и очень плохо. Я понимаю, вы можете сказать, что некоторые имеются претензии к качеству работы психологов. Я тут согласна. В школе должны работать хорошие психологи. В школе должны работать потрясающие профессионалы. Не только профессионалы, но еще и люди, любящие детей. Без этого никак. И об этом надо думать. Опять же, вот госпожа Мизулина, вот туда надо энергию свою направлять, чтобы, с одной стороны, готовить таких психологов правильно, с другой стороны, мотивировать их работать в школе, ну, наверное, платить прежде всего. И еще какие-то там социальные условия создавать, чтобы люди хотели там работать. А вот говорить, что школьный психолог не нужен, ну, это, по-моему, такое мракобесие. Ну, как же так, особенно в подростковом возрасте, когда детям плохо, когда у них непонимание с родителями, когда у них полный разлад с самим собой. Ну, может быть, эта тетенька или дяденька из кабинета чем-то поможет и поддержит, и как-то, ну прикроет, что называется, да? А с другой стороны, эти дети, они себя чувствуют невероятно одинокими. И иногда проще обратиться к чужому человеку и просто выплеснуть. А вы тут говорите, простите, глупости про то, что психолог за спиной родителей собирает семейные тайны. Да нафиг это нужно кому-то? Уж простите меня за такое непарламентское выражение. Вот нафиг это кому нужно? Психологи вообще другие задачи перед собой ставят. Потом, понимаете, тогда надо думать о каком-то огромном заговоре всех психологов. Потому что, понятно, какая-нибудь сволочь может везде оказаться, и в гинекологическом кабинете, и в психологическом, и никто не застрахован, что человек этот возьмет и разболтает какие-то ваши тайны. Но вы же имеете в виду вот какую-то огромную опасность, которая касается всех детей, ужасно. Давайте послушаем, что вы думаете по этому поводу, а потом я еще проголосую этот вопрос. Да, пожалуйста, алло, что вы думаете, нужны школьные психологи или не надо, они воспользуются вашими секретами?
Вы знаете, вот, допустим, как вы говорите, психологам, может быть, это, как вы говорите, и нафиг не нужно. Но дело в том, что вот эти, как бы, кто продвигает эти ювенальные технологии, так сказать, может, действительно могут этим воспользоваться, так сказать, и изъять ребенка с ними. Вот я хотел сказать насчет, вот если вы хотите, есть такая восточная мудрость, хотите победить врага, воспитайте его детей. То есть вот пока ребенок поперек лайки, я считаю, может быть, действительно стоит как-то ограничить ребенка от этого, так сказать, духовного влияния, вот этот интернет, так сказать, как в Китае, допустим, когда еще не отличать зерна от плевел, так сказать.
Ну вот понимаете, сказать... что, да простите, а как вас зовут?
Владимир.
Да, Владимир. Вот искусственная ситуация. Ну, хорошо, вы своего ребенка ограничили, вы ему там чего-то не даете. Он ходит в школу. Там все с этими гаджетами. Он все равно их освоит. Он все равно будет этим пользоваться. Просто это будет такая, ну, партизанщина.
Вы знаете, ну, как в Китае смогли ограничить это?
Так, пропал у нас Владимир. Ну, вы видите ли, Китай нам не пример. Там много чего еще ограничивают. Там много чего ограничивают. Если вы хотите, как в Китае, ну, может быть, вам стоит подумать о том, что этот строй вам ближе и как-то приятнее. Я еще раз повторяю, никакое ограничение ни от чего не защитит. Никогда. Итак, я вижу ваши звонки, сейчас приму, а пока давайте я поставлю на голосование очень простой и незатейливый вопрос. Как вы считаете, нужны школьные психологи или не нужны? Итак, 134-21-35, школьные психологи нужны, без них никак. Это большое подспорье, это... предупреждение суицидов, это предупреждение каких-то нервных срывов. Нужны психологи в школе обязательно. И, соответственно, 134-21-36, нет, они не нужны. И уж во всяком случае, они не являются обязательной частью школы. Это значит, что действительно мы все под угрозой, и психолог, он вот тайный агент чего-то, может что-то разузнать и в своих целях чем-то воспользоваться. Но, знаете, я бы тогда вообще много чего позапрещала. Венеролог сколько всего знает? Ну их, а то разболтают еще. Юристы много чего знают, адвокаты много чего знают. Вдруг тоже захотят разболтать. Чего у вас психолог-то оказался крайним, Елена Мизулина? Я не очень понимаю. Итак, 134-21-35, школьный психолог нужен, 134-21-36, и не больно-то и нужен. Ну, я не имею в виду сейчас только ситуацию разочарования, когда психолог плох и непрофессионален. В таком случае действительно не нужен. Мы говорим о хорошем. Вот психолог хороший. Нужен он в школе или не нужен? Так, раз нужен психолог, говорит 84-й, значит, учителя не справляются или не хотят. Это неправда. Это неправда. Все-таки профессия педагога и психолога – это разные профессии, и они имеют разную нацеленность, и не каждый учитель является хорошим психологом. И совершенно это не обозначает... ну, вот того, что вы говорите, отнюдь. А вот 803-й говорит, мне нравится, что предлагает Мизулина. 250-й. Пошел ребенок с бабушкой на речку и увидел женщин в крошечных купальниках. Да, ну, например, да мало ли что он может увидеть. Где угодно. Вот Альбина говорит, что психологи в школе необходимы. Ну, давайте я вашу аргументацию выслушаю. Да, пожалуйста, как вас зовут? Алло. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Меня Александр зовут.
Да, Александр. Ну что, гнать психологов?
Да, смотрите, я к ним не отношусь негативно, да, что вот они там что-то болтают. Да нет, что они болтают, кому они что разболтают? Если кому-то надо что-то о вас узнать в соцсети, вот, там вы на ладони все.
Конечно.
Психологи, да. Поэтому, но и одновременно кормить их за счет гос. Вот, учреждений, да, я бы не стал, я категорически против, да, за счет бюджета.
То есть вы считаете, они должны быть платными, да?
Вот смотрите, мне 44 года, да. Ну, я не старый, но и не молодой, да. Господи, вот я просто хочу вот у вас спросить, да? Ну, что ж мы-то выросли нормальными людьми, а не дебилами, которым надо было вот в 80-х, да, там, начало 90-х, нужны были психологи, когда и жизнь-то в 90-х еще и посложнее это было, да? Вот я вам скажу, вот почему мы изначально считаем сами, что наше поколение, вот, которое сейчас здесь, вот у меня вот трое, да? Ну, вот... Почему мы их считаем за... Ну, не только мы, да, вот, например, кто говорит, нет им только психологи. Почему мы их из идиотов-то считаем? Почему мы думаем, что они плохие, что им это обязательно нужно.
Александр, психолог. Да, сейчас попытаюсь ответить на ваш вопрос. Во-первых, это большое заблуждение, то, что вы не обращались никогда к психологам, ну и, собственно, не очень развита была эта форма помощи, это не значит совершенно, что полностью вот это поколение благополучно. Уверяю вас, я в 80-е годы работала в так называемом кабинете социально-психологической помощи. Это такое... Такая была форма помощи предпсихиатрическая. То есть люди, которые испытывали проблемы, могли к нам обратиться, но не в диспансер, потому что до того единственный способ получить помощь был диспансер. А тут вот вроде бы ты обращаешься и к психотерапевту, и к психологу, но это вне рамок диспансера, тебя не ставят на учет. У нас просто аншлаг был, у нас всегда была очередь под дверью. Очень много народу обращалось. Просто вы, возможно, жили в благоприятной среде, возможно, вы благополучны в психическом плане, и ваше ближайшее окружение таково. Ну, что вы думаете, и спивались, и собой кончали, и с ума сходили. Все было, просто не было принято. Вот особенно еще там в 70-е годы, а уж я молчу про 60-е, не было принято в Советском Союзе ходить к психологам, и психология была не развита, и там она была очень сильно идеологизирована, поэтому невозможно было получить помощь. А когда это стало возможно, почему нет? Почему нет? Каждый человек может оказаться в сложной ситуации, а тем более такой хрупкий человек, как ребеночек. Ну, так, пожалуйста, ваша аргументация. Слушаю вас. Алло. Прикрутите алло. Приемник, пожалуйста.
Да. Алло, добрый вечер.
Добрый.
А вы знаете, вот я работаю давно в школе.
В школе?
Вот, и... Да.
Очень интересно, да.
И вот в том виде, в котором я все это наблюдаю, психологи в этом формате абсолютно не могут помочь так называемым трудным, девиантным детям и с другими отклонениями. Потому что, вот даже если опираясь на ваш опыт, я думаю, вы согласитесь, такого рода психологическая помощь – это обязательное сопровождение, это кропотливое как бы движение двух лиц, заинтересованных, но в нужном направлении. В условиях школы это невозможно. То, что я вижу, это просто извращение психологии на самом деле.
Угу. Да, поняла, спасибо большое. Ну, вот видите, мнение человека, который работает в школе и видит это все изнутри. Очень много СМС, сейчас давайте я прочту. Ну вот, хорошо, голосование. Все-таки 68% считают, что нужен психолог, а 33% считают, что не нужен. Ну, сейчас я почитаю вашу аргументацию по СМС, потом возьму звонки. 84-й. В советской школе учили, училки на маленьких орали, а старших подкалывали. Нужен психолог. Он же говорит, да не просто было принято, да просто не было принято, а доброе слово всем необходимо. 56-й, видимо, вот звонившему Александру, говорит, что у меня 44 года, личный опыт – это не показатель. Это правда, потому что наш личный опыт, он показатель тогда, когда он подтверждает какую-то проблему, и он не показатель, если он ее не подтверждает, потому что, возможно, она вас просто не коснулась. 405-й говорит, психолог может быть на добровольных для детей и их родителей началах, без агитации, разумеется. А вы понимаете, психологию невозможно навязать. Это дело, которое, возможно, только на добровольных началах. Нельзя человека заставить открываться, говорить, откровенничать, если он этого не хочет. Только если под пытками. Поэтому, конечно, без агитации. 840-й психолог нужен, а вообще, по моим наблюдениям, психолог не менее учеников нужен учителям. Но поздно, там все запущено и не поможет. Так, ну, обязательно нужен психолог, он даже может помочь и родителям. Говорит, а 493-й хихи говорит, хороший психолог, да за такие деньги. И Альбина говорит, психологи в школе необходимы. Ну так, дорогие мои, я про то и говорю, что, может быть, Елене Мизулиной стоит как депутату подумать о том, чтобы оплачивалась по-другому работа не только учителей, но и школьных психологов, и тогда они бы по-другому работали. Вот как-то так, мне кажется. Ну, хорошо, давайте мы сейчас прервемся на интересные новости, а потом, наверное, ну, я еще, может быть, пару звонков приму и пойдем на другую тему.
поступки совершают люди и сами не могут объяснить сделанного. Психология событий.
19:35 в студии. Давайте потихонечку закругляться с разговором о Мизулиной школьных психологов. Ну, вот сейчас я прочту то, что вы написали, как честный пионер. Один звонок приму, я его вижу. Значит, Альбина спрашивает, интересно, есть ли у самой Мизулиной психоаналитик. А зачем вам это интересно? 93-й говорит, если ты учитель, ты обязан быть психологом, иначе какой ты учитель? Знаете, педагог и психолог, еще раз говорю, это разные профессии. 284 год в Европе это называется коррекционный педагог и обязателен в школе. Альбина же говорит, что крохотным младенцам нужны психологи, многих неприятностей можно избежать потом. А вот Капитон говорит, что психолог не нужен, и типа нечего оплачивать его работу, больно жирно. Ну, и давайте звонок по этому поводу и закрываем тему. Да, пожалуйста, слушаю вас. Надеюсь на что-нибудь содержательное.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Михаил.
А вот, я предлагаю, значит, чтобы ежегодно была проверка проводилась от чиновников таких, которые занимают ключевые позиции, да, и вот депутатов наших в палате, в Нижней, и как бы вот, на вменяемость, на девиазность у комиссии с психологов. И проверка на детекторе лжи на зарубежное вот, двойное гражданство. Ведь видите, как уехала Максакова, а у нее, оказывается, двойное гражданство было. Вот она там работала. Ну, наличие вкладов за рубежом, собственности, близких родственников.
Ну, видите ли, в чем дело? Тут, да, Михаил, я вас понимаю. Что касается психиатрической экспертизы, я только за. И мы как-то, ну, практически...
Вот это обязательно делать. Они же ключевые позиции занимают. Они
конечно,
задают законы, понимаете?
Конечно. И у некоторых из них откровенно отклоняющееся поведение. Когда мы все это видим, нет никакого доверия.
Да, да, потому что вот наблюдается, понимаете, даже смотришь, думаешь, господи, ну что же это такое-то? Это же вот прям видно, что человек с отклонением, понимаете?
Да, да, поняла.
А он там, вот это вот я считаю, что это нужно как бы вот протолкнуть как-то, это такой закон.
Хорошо, давайте попробуем протолкнуть. Да, ну все, последний звонок. Алло, закрываем тему после этого. Слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, это Марина Николаевна, вас беспокоит.
Да,
знаете, я очень удивлена тем, что Мизулина предложила такое новшество отменить психологическую помощь в школе. Я, вы знаете, да, не знаю, правильно ли я рассуждаю, вот вы дайте, пожалуйста, оценку моим значит, предложениям. Я бы сделала вот как. Во-первых, бы издала отдельный закон о психологической помощи в школе и четко определила роль психолога в школе. И наделила его правом, так же, как учителя, при необходимости приглашать к себе или иметь право прийти в семью, где есть, значит, ребенок с проблемами психологического характера. Mm-hmm. Вот такое вот предложение.
Ну, я согласна с тем, что вообще никакие нормы не разработаны, ну, какие-то понятные, вменяемые для работы психологов, и это создает огромное затруднение, потому что психолог в медицине – это одна фигура и не считается медработником. Какой статус психолога школьного – тоже не очень понятно. Он вроде как и не педагог, и, в общем, получается, там, типа, пришей кобыле хвост. Поэтому, с одной стороны, неплохо было бы разработать и, ну, какие-то нормы, ограничивающие психолога, если уже Елена Мизулина так беспокоится о защите интересов и частной жизни, но, с другой стороны, и как-то регламентировать его деятельность и с какими проблемами к нему можно обращаться, какие проблемы он уполномочен решать, и какие нет. Потому что если это, скажем, проблема ближе к медицинской, это в любом случае к врачу. Ну, в общем, здесь много о чем можно говорить. Да, спасибо за ваш звонок. Ну, хорошо. Хорошо, закончили мы на том, что все-таки скорее да, чем нет, то есть в том смысле, что скорее нужно, чем не нужно, что мы не слишком соглашаемся с Еленой Мизулиной, считаем, что тут ее как-то немножко занесло. Но я вот вам обещала немножко рассказать про патриотизм, уж не знаю, насколько вас затронет эта тема, может быть, мы не будем ей уделять много внимания, тем более не так давно говорили, и тем не менее. Итак, по результатам последнего опроса 80% россиян считают себя патриотами. При этом вы же понимаете прекрасно, что это не значит, что они все патриоты в одну сторону, что они все одинаковые. Есть люди, которые вот прям совсем патриоты-патриоты, и им нравится власть, им нравится наша политика, им нравится внешняя политика. То есть все-все-все, что происходит, им сильно нравится. И вот они вот прямо вот за эту власть, как не знаю за что. Есть люди, которые любят свою родину, но при этом чем-то недовольны. Чем-то недовольны, видят какие-то изъяны, готовы как-то бороться, готовы помогать. Чаще всего их обзывают всякими словами. Ну вот вспомните просто... Ведь когда была гражданская война, и с той, и с другой стороны были патриоты. Просто одни видели путь России таким образом, другие иным образом. Но те и те, ну, если они вообще были люди идеи, а не какое-то отребье, которое просто пошло убивать, то люди идеи, они были и с той, и с другой стороны. И говорить о том, что белое движение было антипатриотично, неправильно. Так же, как и красное движение, которое хотело... всемирного счастья и, прежде всего, счастья своей родине. Но вот дальше что любопытно. 52% за то, что надо воспитывать патриотизм, а 41% за то, что не надо воспитывать, что он как бы сам вырастет и сам сформируется. Но я свое мнение по этому поводу уже высказала в начале эфира. Я сказала, что, на мой взгляд, нужно просто создавать условия нравственные, создавать условия информационные для того, чтобы это формировалось. Но давайте послушаем, что вы по этому поводу думаете. Алло, как вас зовут? Алло, алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, алло, здравствуйте. Ну, вы знаете, вот создавать условия, это, конечно, хорошо, но и воспитывать, наверное, тоже можно. Я вот своего, например, ребенка, да, что одного, что второго, периодически вожу в партизанскую деревню там, в Алабино.
Знаете, так это вы вот воспитываете, честь вам и хвала, и, да.
Да, и вот, понимаете, я вспоминаю наше свое детство, да, нас каждую неделю, ну, во времена Советского Союза, водили... всей школы даже водили смотреть в кинотеатр фильм какой-то патриотический. До сих пор помню. Водили на полигон смотреть занятия. Ну, я живу в Солнечногорске, да, то есть mm-hmm. там это вот закрытых городков очень много тогда было, да. И вот, вы знаете, ходили на полигон солдат смотреть, как они занимаются. То есть постоянно шла какая-то такая вот... И у нас такая профессия офицера, профессия защитника Родины прям вот в крови была у всех, понимаете? Это, наверное, ведь воспитание... тоже было.
Понимаю. А как вас зовут? Скажите, пожалуйста.
Александр.
Да, Александр. Вот видите, в чем дело? Вот то, о чем вы говорите, мне кажется, это все-таки можно отнести, ну, в моем восприятии, по крайней мере, категории создавания условий. Потому что вы идете в кино, вам же хочется кино. Ну вот, а кино вот оно такое.
Ну так это школа ведь, это школа вела, все классы снимались, вот, например, там, в среду с 12 часов, там, неважно, какие уроки, и все шли, вот вся школа, там, весь зал был, там, и кинотеатр, как бы, отдавал вот эти час, там, полтора, то есть это все-таки государственная, извините, программа была.
А это вот я вам на это скажу, да, Александр, вот когда вся школа в обязательном порядке, уверяю вас, что кого-то просто не зацепило. Вот если кто-то не хотел, то с него как с гуся вода. Вот если человек сопротивляется, он будет сопротивляться.
Так бог бы с ним, пусть он сопротивляется, но основная-то масса людей идет, и даже неважно, сопротивляется он, пошел за угол тогда у нас курить, у нас и такие были, mm-hmm. да, и в то время, да и бог с ним, но вы понимаете, в стаде всегда есть паршивые овца, и есть люди, которых не переделаешь, даже если ты вокруг них... 1000 психологов, и каждый день тебе будут говорить о любви к родине, к маме, к папе, к деньгам, неважно, все. Они все равно останутся вот,
Александр,
идиотами, понимаете?
А у меня вот сразу вопрос, а почему они должны быть обязательно идиотами и овцами? То есть я не имею в виду тех, кто там пьет пиво в школьном дворе и курит, а те, кто не хотят быть в общем строе, те, кто не хотят, чтобы им указывали, что надо смотреть. У них есть собственное мнение.
Подождите.
Давайте.
Я считаю, что как ни крути, а государство обязано до 14, там, даже я 14, это как бы, я считаю, лет до 16, хочешь ты, милый мой, не хочешь, ну, а давай-ка, ты живешь в обществе, и если тебе что-то не нравится, знаете как, стисни зубки и терпи, ну, на самом деле. Тебя не насилуют, не убивают. Не хочешь кино смотреть? Не ходи, не смотри. Но и большинству ты свое мнение не надо навязывать, ну, вот на самом деле. Вот
да,
это
поняла.
Мое личное мнение.
Да,
спасибо.
Поняла, Александр. Ну, такое, да, достаточно выразительное мнение. Честно говоря, меня немножко такие вещи пугают. Меня пугают, потому что всегда есть индивидуалисты, всегда есть люди, имеющие какой-то свой своеобразный взгляд на вещи. И вы понимаете, если кто-то идет не строем, это не значит, что его надо затаптывать. Я не имею в виду какое-то асоциальное и аморальное поведение, потому что если человек делает гадости вместо того, чтобы посмотреть хороший патриотический фильм, это одна история. А если он говорит, вы знаете, вот я с мамой и папой сам смотрю то, что мы считаем нужным, и не хочу я вот всей толпой веселый детский смех все это смотреть, ну, имеет право, на мой взгляд. В общем, у нас, да, совершенно не развито уважение к индивидуальности. И более того, вот такая не сливающаяся с общим фоном индивидуальность, она вызывает скорее отрицательную реакцию. Мы в этом могли сейчас убедиться. Вот какие эпитеты Александр давал тем, кто не готов ходить вместе с ним строем. Но давайте послушаем, может быть, есть другое мнение по этому поводу. Алло, слушаем вас.
Добрый вечер, Павел.
Да,
вот
Павел.
У меня как раз другое мнение вот от Александра. Я хотел сказать то, что, ну, во-первых, мнение большинства не всегда является истиной, и даже зачастую не является истиной. А во-вторых, может быть, такой подход вот такого причесывания под одну гребенку, он и работает, в смысле дисциплины. Но 1-2 человека из 100 – это вот именно те выдающиеся гении, которые совершают прорывные открытия. И как бы их не затоптать вот таким подходом, когда вот они, ну, они не такие, как все, как 100.
Да, согласна. Но тут, понимаете, тоже вот не будем идеализировать. Это может быть гений, а может быть там потенциальный или реальный преступник, или негодяй. Но в любом случае есть люди, которые отличаются.
Ну, прошу прощения, вот две крайности одной и той же сущности.
Ну да, поняла. Поняла, спасибо, спасибо.
Спасибо вам.
Там туман ёжка, смотря в чем индивидуальность. Тонкие психические натуры вон в маньяков превращаются. Да все может быть на свете. Но вы же никогда заранее не знаете. И что же, вы любую индивидуальность будете подозревать в том, что она переродится в маньяка? Дальнобой говорит, что патриотизм должен воспитываться в песнях. Ну, конечно, и в песнях, и в стихах, и в фильмах. 840-я говорит, ой, удивлена, считала, причем всегда, что весь электорат, ну, имею в виду нашу радиостанцию, как и я, нонконформисты. Ну, прям. Вы просто мало нас слушаете. А у нас всего понемножечку. У нас и такие есть, и сякие, и пятые, и десятые, и в крапинку. Так, еще у меня тут было сообщение. Так, Анатолий Железняков. Святая антисоветская Россия, сделанная масонами. Ой, все, сразу нет. Сразу нет. 627. Те, кто на западные ценности молятся, патриоты Запада, мы сами с усами. Вы знаете, вы как-то очень одномерно мыслите. Вот честное слово, очень одномерно. Я объясню, что я имею в виду. Ну, поскольку я в Европе бывала и не раз, и в самой разной Европе, причем здесь вот, я понимаю, что у них есть там свои эти заморочки с толерантностью, совершенно не согласна. Совершенно не согласна, что они там распустили напрочь иммигрантов, теперь не знают, что с ними делать. У них своей тупости и глупости хватает. Но, тем не менее, основная направленность жизни государства, это чтобы людям было хорошо и удобно. Вот чтобы у них был уровень жизни соответствующий, чтобы у них был комфорт, и чтобы у них была какая-то умиротворенность возможна. Такое, знаете, вот состояние душевного комфорта. А почему вы считаете, что это есть поклонение западным ценностям, если я хочу, чтобы у нас было так же, если я хочу, чтобы у нас на улицах было чисто, чтобы у нас регулярно ходил транспорт, ну и так далее, что я буду перечислять это бесконечно. Почему это плохо, если я желаю своей стране быть не грязной, а чистой? Вот интересно мне. Да, слушаем вас, пожалуйста, как вас зовут? Алло. Алло.
Алло, добрый вечер, Александр.
Александр, слушаю вас.
Да, по поводу патриотизма хотел сказать, а зачем всех принуждать что-то делать? Почему нельзя сделать свободный выбор и, скажем так, создать условия, в которых захотелось быть действительно патриотом этой страны?
Александр, вот на мой взгляд, когда тебе ничего не навязывают, патриотизм, он формируется естественным образом. Это нормальная функция нормального человека – родину любить. Ну, есть особые люди, которых называют космополитами, но и, уверяю вас, и у них есть какие-то места на Земле, которые они считают родными для себя.
Но зачем это в школах вводить и детям навязывать? Почему нельзя дать им выбор и те же, например, какие-то патриотические либо фильмы, как вот предыдущие говорили, делать просто по желанию после урока. Кто хочет, бесплатно, например, идем в кино и смотрим там либо показываем, а не так, что вот все сидят и за место какого-то урока смотрят патриотические
фильмы. Александр, а потому что вот дай вам свободу, мало ли что вам в бошку придет.
Чем вот это вот?
Вот никто нам не доверяет, понимаете? Все считают, что нас надо как-то так вот построить, как-то так вот нас привести в чувство, потому что если мы будем сами что-то решать и выбирать, тут и до крамолы недалеко. Вот и весь ответ, да. Я с вами вполне солидарна. Да, слушаем следующее мнение, да. Алло, давайте уж тогда на этой теме посидим, раз она вас так затронула. Алло.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, Анна, здравствуйте.
Катерина Юрьевна, я не знаю, что такое патриотизм. По мне патриотизм так это учиться, работать, детей рожать, расти, деньги на черный день откладывать, родину защищать, если не приведи Господь по нам.
Ну, нормальное отношение, всего-навсего. Без вот этих криков, без раздирания рубахи на груди и размазывания слез по щетинистым щекам.
Я вот только думала, что у нас последние понятия родины и понятия власть как-то отождествляют.
Конечно. Конечно, так в том-то и дело. В том-то и дело. Любить родину-любить власть. Будьте любезны.
Нет, это всегда было. Вот при мне, вот сколько я живу, Николая II ругали, ладно бог с ним. Потом Иосифа Виссарионовича ругали. Никита Сергеевича хвалили. Потом Никита Сергеевича ругали, Леонида Ильича хвалили. Потом Леонида Ильича, потом Михаил Сергеевич.
Ну да, всю эту историю рассказывать не стоит. Согласна
чего?
С вами.
И какой тут будет патриотизм?
Да, а вот смотрите, да, спасибо большое, Анна. Вот еще какие интересные вещи, связанные вот с той статистикой, которую я увидела. Вот то, что, по сути дела, сказала Анна. Одна треть опрошенных считает нехорошо и неприлично публично демонстрировать свой патриотизм и называть себя патриотом. Ну, то, что я говорила, да, рвать тельняшку на груди. Вот как патриотизм – это спокойное, интимное чувство, которое человек как-то несет с собой. И не надо глотку драть по этому поводу. А те, кто дерут глотку, они весьма сомнительны. Ну, и вот еще интересно, позиции, по которым... которые являются критерием наличия патриотизма, три вот основных вышли на первое место, в остальном они разнятся. Это отношение к природе, то есть насколько мы готовы наши ресурсы сберегать и нежно к ним относиться. Это служба в армии, то есть отдать долг. Мы сейчас о военных действиях не говорим. И знание истории. Вот на взгляд большинства тех, кто считают себя тихими и спокойными, под патриотами, вот для них эти вещи оказываются важными. Так, Туман Ёшка говорит, статистика разновидность лжи. Ну, да, конечно, но другого у нас нет, как говорится, да. А Николай Любер говорит, обычно при свободе типа в голову-то особо ничего и не приходит. Да, потому что и так все хорошо. И он же говорит, если человек талантлив, то хождение строем на определенном этапе жизненного пути ему этим не навредит. Да вы понимаете, это вредит его мироощущению, это вредит, собственно, его чувству свободы, и это вредит состоянию его комфорта, вот как-то так. 840-й. Я не очень понимаю, о чем вы говорите, поэтому на всякий случай не прочту. Что в чем общее и разное в патриотизме и гражданственности? 493-й спрашивает. Ой, непростой вопрос. патриотизм и гражданственность. Да, я сейчас скажу. Патриотизм – это, скорее всего, все-таки вот некая эмоциональная составляющая жизни человека, определяющая его отношение вот к тому месту, на котором он взрос и где он живет. Гражданственность – это все-таки большее чувство ответственности, это наличие некой гражданской позиции. То есть, с одной стороны, можно быть патриотом, любить родину и пойти за нее воевать, но не ходить голосовать, вообще не участвовать в общественной жизни. А гражданин, он будет участвовать в общественной жизни и, соответственно, будет как-то проявлять себя. Так, ну давайте еще ваше мнение по этому поводу. Слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый вечер, Екатерина.
Добрый вечер.
Патриотизм всегда русский человек носил с тем, с личностью. Как вот Христос заповедовал всем, Андрею Первозванному, возьми свой крест и следуй за мной. Так и мы, русские, мы всегда верим именно в личность. Кто из нас лидер? Извините, кто наверху? Как он ведет себя? И именно как князь, такие бояре. И как у нас лидер нации, пускай будем называть любую должность, он президент, но президент, конечно, не подходит, у нас всегда были вожди, лидеры, пиздец. Понимаете? И поэтому мы смотрим на него. И когда человек не видит в соответствии своим этическим нормам, которым он попросил, христианстве воспитаны, мы начинаем отвергать, мы начинаем уходить в какой-то русский мужик или в запой, или в, не знаю во что, в депрессивность. И поэтому мы все оформим на личность. Вот как умер Сталин, царство его небесное, в одних сапогах и в шинели? Вот и сравнивайте, господа, куда мы пойдем, куда мы идем, и проповедовать, извините, патриотизм при нищенстве народа и грабеже страны, это, извините, цинизм. Понимаете? Поэтому тут надо смотреть именно на власть. Как ведом этот пилот? Я ведом, а ты ведущий. Я за тобой, и ты за мной. Понимаете, в чем
да,
дело?
Да, поняла, поняла. Спасибо большое за вашу горячую речь. Да, спасибо большое. Ну, тут ведь вот в чем дело. Когда люди, испытывающие потребность идти за лидером, в нем разочаровываются, у них... Простите, действительно возникает когнитивный диссонанс, но я еще раз повторяю, это важно только для тех людей, кто отождествляет личность лидера с родиной и считает, что вот патриотизм, он обязывает либо любить и то, и другое в одном флаконе, либо не любить. Люди, которые больше вот это для себя разбирают, они склонны делить эти вещи, они часто произносят такие слова, что там... И не только в наше время это было, и в царские времена, что власть я не люблю, а родину люблю, и за нее отдам жизнь. Это разные немножко вещи. Так, ну давайте еще звоночек успеваем принять. Алло, да, пожалуйста. Алло, как вас зовут?
Добрый вечер, это Виктор 26, благодарю за эфир. Значит, станция Снегири, значит, рядом с станцией Снегири есть там деревня Ленина. Там все время мы ходили, как говорится, на 1, на 9 мая, на все эти праздники. И никто ничего, вот со всей школы, и никто ничего не бегал. И это, как говорится, у меня до сих пор осталось, ну, как это, вот, ну, вы поняли, короче говоря, это... что это воспитание, что надо себя как-то защищать.
Ну, в едином порыве, да?
Да.
Ну, вот смотрите, спасибо. Виктор, да, спасибо вам большое. Да. А вот 284-й, например, написал, да какой патриотизм в навязывании и походе в кино строим. Мы радовались, что уроков нету, а на кино нам было, ну, типа, все равно. Вот как-то так. Настоящий патриотизм, говорит 492-й, и двоеточие ставит. С 2001 года путинская Россия распродала нефти, газа, металлов, зерна, оружие на 5,5 триллионов рублей, а долларов, по 16-й год, говорит Анатолий Железняков. Вот такой экономический ликбез. Один последний звонок успеваю принять, и на этом будем заканчивать. Слушаю, пожалуйста, как вас зовут? Алло?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Михаил. Вот хорошая тема, патриотизм, да, вот родина и все. Вот я часто думаю над этим. Эти понятия, понимаете, несколько сместились. То, что было раньше, и то, что сейчас. Ведь раньше было все, как бы, как в песне пелось, все вокруг родное, все вокруг мое. Поэтому было, что защищать все. А сейчас там у 7% 90% национального состояния, понимаете?
Ну да, когда то есть говорят, вы защищаете что, не себя, а их.
Отдать долг родине. Да, а что родина сделала для подрастающего поколения? Ведь это патриотизм, он понимаете, формируется в процессе как бы роста личности, да, когда личность видит, что родители там пашут день и ночь, и как бы, ну, не получают как бы должного, что родина ничего не... Раньше, может, был любой кружок, ты ходил, любой кружок, куда
да,
ходил...
Да, Михаил, там, поняла, мысль вашу поняла, основной посыл поняла. Огромное спасибо, вынуждена просто перебить, потому что заканчивается наше эфирное время. Выполни скепсиса, вы понимаете, что есть основания быть и не слишком-то сильным патриотом. Все, друзья мои, на этом мы заканчиваем сегодняшний эфир. Вы сейчас послушаете интересные новости, а я пойду и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. До свидания.